Я думаю, что этот вопрос хорошо задать тоже наедине. Отдельно жениху и отдельно невесте. И если выяснится, что есть какие-то проблемы, тогда надо уже, нужно будет пояснение. Да? Нужно будет пояснение, с чем это связано, какая проблема здесь есть, имел ли место грех, или это там какие-то другие, третьи вопросы, или это произошло, может быть, до покаяния, или еще что-нибудь. Вот. Но я думаю, что если там нету сохранения чистоты вот этой, да, и эта проблема не проблема греха в браке, тогда нужно будет какое-то пояснение, поставить в известность или вот, при служителе поставить в известность в другую сторону. Потому что иногда у человека, когда он ожидает чего-то от брака, да, и не получает того, что желает, ну, что мы вообще называем счастьем? Что такое счастье в представлении человека? Это когда настоящее отвечает его ожиданиям, да? Ну, вот я ожидал, что сегодня погода хорошая, там, я вышел, и так оно и есть. О, я счастлив, я, мне хорошо. То есть, ну, такое мелкое счастье, скажем так. То есть, когда настоящее отвечает моим ожиданиям. А когда человек ожидает чего-то от брака, ну, иногда это бывает и ложное ожидание, да, а не получает, и у него состояние несчастья. Поэтому даже в этом вопросе, я думаю, нужно пояснение, и если это было обусловлено не грехом, то да, этот вопрос нужно будет, чтобы они, прислужители, да, они этот вопрос разрешили. То есть согласились с тем, что есть. Как мы иногда говорим, согласны ли вы принять этого человека таким, как он есть? То есть должно быть согласие. Чтобы это не произошло потом, не вскрылось и не было проблем. Потому что мы знаем, и мы знакомы с одним случаем, когда такое произошло и закончилось плохо очень. Не в нашей церкви, ну, я имею в виду не в церкви нашего братства, но вот в соседней церкви, и закончилось очень печально. Он ее обвинил в том, что она вот такая оказалась, а она его обвинила в другом, и через месяц брак распался. Следующий вопрос. Пятна нецеломудрия. Я пятна взял в кавычки, пятна нецеломудрия. То есть смысл какой? Что если, когда мы лично беседуем, мы спрашиваем, если у человека были какие-то проблемы с целомудрием, или они нанесли ущерб, или не ушли, нанесли какой-то ущерб, вот, и этот человек гнетет, или он переживает, или даже мы ему говорим, чтобы у тебя то, что было в твоей прошлой жизни, связанное с нецеломудрием, это может перейти в твою новую жизнь в браке, и будет являться большой проблемой. Это надо исповедовать и оставить. То есть предложить исповедание человеку. Может, в каком-то случае даже какое-то отречение. Я не знаю, как, может быть, братья какой-то совет в этой области дадут. Но я думаю, что, по крайней мере, предложить исповедание этому человеку. Вот, и это касается или его, или ее. В том числе это касается, я думаю, просмотра разных вещей, которые могли нанести тоже ущерб целомудрию, да, то есть изменить сознание человека, посеять какие-то вещи в его сознании, которые он потом считает, что это естественно. Вообще обучение нецеломудренным вещам в интернете или там роликам там каких-то, или чтение какой-то литературы такой, как мы говорим, мирской, да, оно может нанести ущерб. Человек приходит, вступает в семейную жизнь, начинает эти вещи практиковать, какие он увидел где-то или еще что-нибудь. Это может быть проблема. Вот посоветуйте исповедаться. Но некоторые вещи у нас будут, когда физическое единство. Мы об этом поговорим. Сейчас пока в общем как бы знакомство. Как думаете, вы способны к тому, чтобы жить брачной жизнью и иметь детей? Мы понимаем, что иногда некоторые вопросы, они сами не знают, способны или не способны, да? Но некоторые какие-то маркеры есть, показатели, да, или как лакмусовая бумажка, которые показывают, что, в общем-то, работает система в мужском организме или в женском для того, чтобы иметь возможность иметь детей. И не было ли каких-то болезней, которые могли бы нанести невосполнимый ущерб? А так, конечно, все тонкости, они будут в браке известны. Но, по крайней мере, спросить, как вы думаете, вот вы думаете, что, или как там заключение ваших врачей, да, как вы думаете, вы смогли бы? Мы знаем, что в некоторых церквях на сегодняшний день заставляют тесты сдавать. Вы знаете же, да? Вот американские церкви, они заставляют сдавать тесты. Кровь сдавать, сдавать на анализы, проверку, вот это, как работает система репродуктивная. То есть у них это все. То есть справку принесите на добрачное консультирование, служителю покажите. Вот так. Мы пока.
В некоторых случаях у нас тоже.
Тоже, да?
Ну да, если у него прошлое там такое, спит, может быть, у него управляет.
А вот так, даже в наших церквах. Не знаю, может быть, мы на постоянно к этому перейдем.
Да, пришел с миром.
Ну да. Ну вот, ну да, это будет неплохо, это будет неплохо. Ну, в общем, я думаю, братья, что вопрос стоит задать такой, да? Ну, то есть я думаю, что вопрос уместный и стоит его задать, потому что даже если там есть проблема, и она невосполнимая, то есть не будет никогда детей, может быть, вот, должно быть согласие, да, другой стороны, на это согласие, и, может быть, и брак и будет. То есть должно быть поставлено в известность и получено согласие и так далее. Ну вот еще здесь есть такой вопрос. Как вы зарабатываете на жизнь? Как вы отдыхаете? Я думаю, вот эти вопросы, они помогают несколько узнать лучше самого человека. Вот, как зарабатывает человек на жизнь? Не является ли его работа какой-то, скажем так, ну, грешной, скажем так, или, ну какой еще можно сказать? Криминальной. Или работой какой-то, которая связана с отъездами. Да? Он моряк, допустим, уплыл там на год. Вот, то есть, ну, я утрирую немножко, вы понимаете меня. То есть, что это за работа? Не будет ли она являться? В некотором случае нужно проконсультировать, что и она должна на это решиться, согласиться, вот, и предупредить об опасности, сказать, что это ненормально или нормально. То есть,
с другой стороны, еще она должна знать, что он будет способен оплатить квартиру
Спросить, у меня нет, по-моему, здесь вопроса. Спросить, как это сформулировать? К материальному содержанию семьи, да? Способность к материальному содержанию семьи, так? Я не знаю. Я, братья, знаете почему? Ну, может быть, еще я тоже мысли немного там теми. Сейчас американские братья жениться собираются, они хотят, чтобы у них дом был, там у них тысячи долларов были, там все. Я думаю, что иногда это завышенный требование к самому себе. Поэтому, наверное, многие братья здесь, им по 30, по 37, они жениться не думают. Да вот, мне надо там. Я одному брату говорю, слушай, тебе 20 лет, ты хочешь дом. Ну, я купил дом тоже там, может быть, 45, ну, здесь, в Америке. Там мне, ну, говорю, вот, а у тебя... Желание хорошее. Разве плохое желание иметь свой дом? Это же хорошее желание. Но сейчас умереть для того, чтобы сначала купить дом, потом жениться, и вот как бы и смущать сестер в то же время ходить, да? В то же время существует такая, ну, одна из мыслей, вот когда мы говорим братьям, не сидите, надо жениться, да? Надо вовремя рождать детей. Вовремя надо рождать детей. Вот, кстати, Андрей Григорьевич об этом часто говорит. Он говорит, получается, когда ребенок родился, я старый, я не могу. Мне жена говорит, ну ты послушай, они там сейчас на скрипках занимаются. Они выходят, говорят, мы папу уложили, то есть он спит там. Они поиграли чуть-чуть, ну ушел, пришел с работы уже старенький. То есть надо иметь способность воспитывать детей в определенное время. То есть надо вовремя жениться. Об этом, я думаю, тоже обязанность, наверное, и задача служителя говорить. А в Америке тем более. Да-да. Это справедливо. Может быть, кто-то дополнит, если хотите, братья, пожалуйста, имейте желание. И как вы отдыхаете? Тоже очень важно. А как мы отдыхаем? Да мы ружьишко возьмем, поедем, постреляем там что-нибудь, там, вот, или там в баньке посидим, там вот. Только вот в этом отдых проходит, понимаете? То есть не речи не идет, там куда-то поехать в свой отдых на благовестие, там, или, может быть, какую-то пользу принести. Ну, или даже отдых разный бывает, вы согласны со мной? Мы не будем на этом долго, потому что иначе мы ничего не успеем. Как отдыхает человек? Это тоже показатель его духовной жизни, потому что верующий должен отдыхать правильно. Я думаю, это еще одна тема, и таких тем громадное количество, которые нам надо освещать в церкви. Как правильно отдыхать, что должно отдыхать и пневма, наш дух, должен отдыхать. И психа наша, душа должна отдыхать, и сома наше, тело, как говорится. То есть всему свой отдых должен быть. Скажите.
Отдых, он нужен, но правильно, отдых надо спланировать, чтобы он имел какую-то цель, направление. Ну, я, например, не против... Если где-то домик взяли в лесу или там какое-то место, муж, жена, они там наедине себе побыли несколько дней, пообщались как... Да, условия хорошие, все. они как наново начинают жить, как бы новый какой-то старт берут.
Но мы сейчас говорим добрачное.
А, добрачное нет, нельзя.
Нет, я имею, друзья, знаете, какой вопрос? Добрачное не в смысле вместе. Как он отдыхает? Что в его представлении отдых? Как он проводит, да, вот время свободное или досуг свой? И она тоже как проводит досуг? А вообще тема эта по отдыху, она касается всех, да, и семейных в том числе. По-разному отдыхают. Кто-то отдыхает от жены, да? Поехал отдыхать там где-то с друзьями. На 5 дней поехал отдыхать на рыбалку, там, на охоту пострелять. Он отдыхает от жены или она от него отдыхает. Ну ладно, братья, дальше. Состояние здоровья. Я думаю, что это тоже важный, очень важный пункт, состояние здоровья. Серьезные или хронические заболевания. То есть надо поставить в известность, если есть серьезные или хронические заболевания. Ну, мы не будем детализировать, есть довольно-таки серьезные. Я написал здесь пороки. Ну что, имею в виду что мы имеем в виду под пороками? Может быть, отсутствие каких-то конечностей, да, например, там, ну, человека пальца нету, или там, допустим, может быть, какую-то кто-то онкологию перенес, там, может быть, что-то, да, чего-то нету. Вот, то есть в некоторых случаях надо поставить, чтобы ожидание человека от этого, от супружеской жизни, оно отвечало, настоящее отвечало ожиданиям этого человека. И это будет нормально, если человек будет знать, на что он решается, на что он, вот. Я написал здесь еще слово «ориентация». Друзья, я бы никогда не написал это. Я раньше вот братьям говорил немножко, что я как-то купил книжку себе, называется «Консультирование молодежи» американского автора, по-моему, Макдональда. Ну, он известный автор. И там мы читаем консультирование, там, наркомания, алкоголизм, то есть в церкви. Там имеется в виду, в церковь приходят такие люди, и мы их должны консультировать. Алкоголизм, там, наркомания, гомосексуализм, там, и многие-многие вещи. Ну, и когда я раньше просмотрел, думаю, да, это не может быть. Я сейчас скажу, что может быть все, в том числе в наших церквах. Вот. Не хочу никаких теней бросать. Мы живем в таком обществе, когда к нам приходят разные люди. С мира приходят люди, люди, которые здесь живут. Поэтому неплохо задать вопрос. Вам нравится, вы или у вас просто вам надо жениться, и вы так решили поступить? Какие у вас наклонности? Об этом надо спросить. Я всегда предупреждаю, говорю, вы меня извините, да, что мои вопросы могут показаться вам вопросами совсем неуместными в церкви. Но мы вынуждены это делать, потому что мы и в такой стране живем, и с разными вещами встречаемся. Поэтому мы спрашиваем. Вот так же, как и спрашиваем про зависимости. Человек скажет, ну что ты меня спрашиваешь, там зависимости, наркомания какая-то. Да и как у тебя вообще такое могло возникнуть? Могло и возникло. Вы меня простите, но я вас должен спросить. Я думаю, мы должны с пониманием к этому относиться. Поэтому я думаю, пусть останется вот этот вопрос тоже. Душевные заболевания. То есть я думаю, что нужно спрашивать, вот, может быть, братья, точнее, о душевном заболевании, может быть, судороги, голоса какие-то человек слышит. Вот. Да, может быть, эпилепсия, может быть, какие-то там еще другие проявления, надо спрашивать. И если такое есть, тоже поставить в известность. Потому что я знаю, что, ну, вот откуда я приехал, у нас там был случай один, женщина, ну, как сказать, сестра, не женщина, сестра, да? Вот ей уже 40, где-то за 40 лет, ну, уже в таком возрасте. А у него заболевание, у него шизофрения. Вот он сделал ей предложение, и братья на совете рассуждали, как быть, надо же ее поставить в известность. Ну а как это, как по-другому? Это же серьезно. Это вот как раз той заповеди «не ставь перед слепым препятствия». И сказали ей. Она говорит, я согласна пойти за нее, я сама не очень здоровая, как бы. Я знаю это, я согласна. И объяснили последствия, там, какие последствия. Вы сами почитайте еще, вот вы спросите врачей. Вот, но все равно прошло какое-то время, она говорит, я согласна и буду жить с этим человеком. Их сочетали, они живут и по сейчас живут. Вот, и дети у них родились здоровые. Ну, это, конечно, крест, да, это трудности. Но человек должен принять решение в здравом уме, вот, в хорошей памяти, как говорится, чтобы сделать правильный выбор.
А если скрыли?
Как? Скрыли? Ну, скрыли, я не знаю. Я не знаю, как, что с этим делать, я не знаю. Пока я не знаю.
Один,
пожалуйста.
Лет 15 назад в нашей церкви был случай. Невеста была из нашей церкви.
А жених был из другой церкви и из другого братства тоже. Не знаю, где, как они, при каких обстоятельствах познакомились. Я тогда не был еще ответственным пресвитером в нашей церкви. Был Семен Петрович. Он сделал предложение, она согласилась, их в церкви объявили. На следующее воскресенье они поехали в тот город, откуда жених. И когда они там объявились в церкви и вернулись домой, эта невеста наша со своими там сестрами, у нее отца нет, только мать, они приехали домой, и оттуда им позвонил кто-то из членов той церкви и говорит: «Мы увидели вашу дочь, она, видимо, она такая хорошая девочка, хорошая сестра, и мы в недоумении, может быть, вы просто не знаете, что этот юноша, у него шизофрения, он стоит на учете, у него официально врачами поставленный диагноз». Да, они, конечно, были, как говорят, в шоке, в таком потрясении, стали звонить ему, стали звонить его родителям, выяснять все это. Да, это подтвердилось. И у нее, конечно, были большие переживания, как я могу отказать, меня в церкви за это не накажут, как будет. Мы ее успокоили, сказали, что поскольку он от тебя это скрыл, и его родители тоже не сказали, не предупредили тебя об этом, ты в неведении была, ты имеешь право теперь отказаться. Если бы он тебе рассказал все, или родители его, ну, можно сделать снисхождение, но он человек больной, поэтому он не знает, что надо говорить, что нет. Но родители же есть. Родители должны были бы сказать, предупредить. И если бы она в таком случае, зная все, дала согласие, скорее всего, мы бы ей тогда говорили: ну нет, ты уже не отступай, раз ты знала все и дала согласие. Но поскольку от тебя было это скрыто, ты можешь отказать. И она так сделала, и мы в церкви объявили, что брака не будет.
Ну, до брака понятно, можно расторгнуть помолвку. Я думаю, это серьезная причина для рассмотра.
А вопрос какой? Пусть
а если бы, да, если это вскроется после?
Ну, тогда я скажу.
Скажите.
Ну, я буду так догадками, может, говорить. Тоже один брак, поженились. Ну, прошло месяц, два, три, и... Она начала маму спрашивать, а что, как это. Оказалось, что он и родители его скрыли, когда ему там было полгодика или сколько, сделали операцию. В общем, там какая-то сложность была, что ему такую шкурку какую-то оставили. Вот и все. Ну и ее наказали даже за... То есть его наказали за то, что он скрыл. И даже маму там привлекли к ответственности в церкви. Это в Молдавии было, это серьезный был вопрос. Ее освободили и брак объявили несостоявшимся.
После брака.
Ну, у одного наказание, а как дальше? Вот на последующую жизнь. Так и все продолжается жизнь, да?
Ее объявили свободной.
Объявили свободной.
Как не вышедший замуж. Вот и все.
То есть это серьезная, да? Я имею в виду серьезная причина для того, чтобы расторгнуть. Ну, в государственных органах тоже так же. Я смотрел, что то же самое, что вот умственные способности являются как бы непреодолимым препятствием.
Я бы сказал не про умственные способности, а он, что он был не способен
к семейной жизни. То есть там психического
там
не было?
Там не психическое, там физическое.
А вот психическое, ну хорошо. Ну хорошо, братья, в общем, может быть, кто-то скажет из вас, что нужно добавить какой-то вопрос, который мы, ну, вообще как бы нету здесь, может быть, у вас есть какая-то, что-то, может быть, мы пропустили. Или, может быть, слишком подробно, да, некоторые. Но я сторонник того, что лучше лишний вопрос задать, чем чего-то упустить. Если у вас возникнет... здесь объявили, если объявили, что она как бы... стала, да, свободной. Я думаю, церковь бы не ставила препятствий. Ладно, братья, если будут какие-то вопросы, вы посчитаете, можно, скажите тогда, может быть, мы еще по этому поводу поговорим. Следующий вопрос. Вопросы личные у нас прошли. Следующая, как бы, одна из важных частей, это как раз вот как у нас в нашем первом листке, который мы говорили, в плане, у нас написано о том, что мы должны объяснять, да, то есть истину или взгляд церкви на брак. Библейская модель брака, семейные ценности, взгляд церкви. Я, братья, не думаю здесь сейчас излагать всю... У нас нету и на это времени какого. Я скажу только некоторые мысли, которые касаются нашего определения. Мы же с вами определились, что... взяли определение одно брака, как мы позиционируем брак, да? Брак есть состояние любви, духовное и физическое единство, направленное на достижение Царства Небесного. Вот в этом русле мы будем продолжать двигаться. Я хочу сказать несколько мыслей только, которые касаются состояния любви. Состояние любви. Вот. Это в первую очередь, наверное, подавление своего эгоизма. Одна из задач брака – изжить эгоизм в жизни человека. Ведь мы же все хотим счастья себе любимым, да? Мы и женимся, да, некоторые говорят, а я женюсь, чтобы мне хорошо было. Вот написано в Писании, я так. Вот. А готовность жертвовать своими интересами в пользу другого человека. Это, я думаю, вот настоящая любовь или состояние любви. Это желание сделать счастливым другого человека, с которым ты хочешь вступить в брак. Ну и образец, как мы говорили, это Христос. Вернее, Господь, который послал Христа, да? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. То есть любовь – это отдача, это жертва. Объяснить правильную позицию или взгляд, что значит состояние любви. Это жертва. Вот. И что лучше, любить или быть любимым. Вот. И брак дает возможность человеку преодолеть склонность как раз вот к эгоцентризму. Да? Когда он начинает заботиться о жене, жертвовать собой, чтобы воспитывать детей, и сместить смысл существования с удовлетворения своих личных желаний на удовлетворение нужд, да, или потребностей тех людей, которые с тобой рядом живут. Человек начинает себя немножко ограничивать, или должен, скажем так, себя ограничить. Я думаю, вот эти вещи нужно объяснять. Вот. И очень важным условием успешного брака является, конечно, общность духовных интересов, служение Богу, вот, обстоятельства, которые, ну, правильное или единое понимание обстоятельств, вопросов жизни человека, взгляд на эти вопросы жизни. Вот. И поэтому мы говорим, что христиане должны вступать в брак только с членами своего вероисповедания, чтобы иметь духовное единство. Вот. В этом разделе мы объясняем обязанности мужа, обязанности жены. Сейчас мы этого делать не будем. У нас нет для этого никакого времени. В общем, когда мы разговариваем с ними вместе уже, то есть вот эти вопросы, которые были на этих листочках, да, это вопросы разговора один на один с женихом и с невестой. Вот. А теперь вот, библейская модель брака, семейные ценности – это разговор с двумя ими, объяснением принципов библейского строительства семьи. В общем, у нас есть подход единый и в братстве к этому, и как вот наше бракосочетание можно переслушать, кто проводит это консультирование, священные тексты Священного Писания подобрать отдельно по желанию. Я не думаю, что сейчас у нас есть время для того, чтобы потратить час или сколько-то времени для того, чтобы все об этом говорить. Я думаю вообще этот раздел пропустить вот сейчас, то есть мы о нем не будем говорить. Но акцент сделать на состоянии любви. И иногда бывает так, что именно вот в нашем обществе мы часто делаем упор на главенство мужа. Вот муж любит, а жена повинуется. Надо учесть, что Писание говорит о том, что любовью служите друг другу. И муж должен любовью служить. А то мы иногда вот поднимаем мужа на такую позицию, что вот он один, все. И некоторые говорят, вы жены-ненавистники, вы жен задвинули неизвестно куда. То есть они там где-то, вот они должны рожать, повиноваться и не говорить. Писание не совсем так говорит, как мы иногда делаем. Поэтому надо этот вопрос самим исследовать. Что это значит? Взаимное повиновение. Да? Повинуйтесь друг другу как? В страхе Божьем. То есть этот вопрос касается и мужей в том числе. Когда-то и Сару надо послушать. Да? Вот, то есть я думаю, сейчас мы с вами об этом не будем говорить. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите. То есть любовь – это взаимная. Христос любит церковь, церковь любит Христа, и это должно иметь воплощение в браке, как в прообразах. Все, друзья, этот пункт оставляем, двигаемся дальше. Духовное единство. Мы сказали о том, что брак – это состояние любви, духовное и физическое единство, направленное на достижение Царства Небесного. Итак, первый разряд духовного консультирования – духовное единство. Что оно в себя включает? Личная духовная жизнь, устройство домашней церкви, правильные отношения с родителями, преодоление конфликтов и служение в церкви. Вот так я разбил на эти пункты, и мы очень коротко по некоторым, некоторые будем проходить прям быстро, на некоторых будем останавливаться. С чем связано вот это, что мы будем быстро как бы? Мы все понимаем, что такое личная духовная жизнь человека. Переходим, кто-то снимает, да? Ну, давайте еще кадр. Значит, личная духовная жизнь. У каждого христианина отношения с Богом строятся индивидуально. И когда люди соединяются в семейную жизнь, то получается иногда так, что, допустим, мы должны учитывать, что мы разные люди. Да? Например, будущий муж, он привык к доме родителям. Но утром встал, наскоро помолился, у него нет времени читать Писание, он наскоро помолился, он работает там с 4 часов и бегом на работу. А вечером он привык, придя с работы, покушал и съесть, Библию почитать, помолиться, так вот, ну, он жил один, да, у него не было второй половины, у него был свой взгляд. У жены наоборот, может, она утро вставала, находила время почитать Писание, помолиться. А может быть, были такие люди, которые вообще и не почитать, и не помолиться, и не в обед, и не вечером, и не за столом. То есть разные все христиане вступают в брак. Мы, конечно, когда идеализируем, мы говорим, да, христианин должен вот так. Поэтому, когда мы говорим о личной духовной жизни, мы в этот момент говорим о том, как правильно иметь общение с Богом, как строить, как потом вместе проводить общение. Но это уже коснется устройства домашней церкви. То есть выясняем, как было, и даем советы о том, как нужно. Потому что кроме семейной церкви должно личное быть общение с Богом. Хорошо, если муж вместе с женой читает Писание, молится, там, может быть, слушает какую-то проповедь или еще что-нибудь, но он должен и лично духовной жизнью жить, кроме того, что он делает это со своей супругой. Особенно братья-проповедники, служители и так далее. То есть советы в этой области. Не будем останавливаться. Устройство домашней церкви. Но здесь понятно, что это включает совместное чтение уже, да, священное писание, проведение домашних собраний, богослужений, совместные жертвы. То есть в каждой домашней церкви должен быть жертвенник. То есть мы решаем, что мы кому пожертвуем, кому-то посылочку пошлем. Сколько мы вместе с женой мы решаем, сколько мы будем жертвовать в церковь. Мы определяемся, да? То есть мы это делаем совместно. Также мы принимаем гостей, да, служим странноприимством. То есть это все делает домашняя церковь. Пресвитером в домашней церкви является кто? Муж, жена, диакон, да, помощница, диакон. Вот. А дети – это народ Божий, который нужно личным примером и образцом Священного Писания довести до цели. Большая тема, как служителям, пожалуйста, эту тему можно взять, устроить в домашней церкви и провести на семейном, да, 40 минут, там, больше, час, можно проповедь на эту тему, говорить, как это делать. Сейчас нам об этом говорить времени нету, братья. Двигаемся дальше. Правильное отношение с родителями. Вот здесь мы немножко остановимся. Правильное отношение с родителями. Часто бывает так, что отношения с родителями становятся причиной и распада семей, и конфликтов, и больших конфликтов в семьях. И братья-служители, у которых стаж есть, они, наверное, знают это. Вот поэтому мы должны об этом говорить. Бытие 2.24. «Оставить человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Мы все время слышим это на наших браках. И первая часть, которая должна быть соблюдена, это оставить отца и мать. Что значит оставить отца и мать? Самое первое – это жить отдельно. Жить отдельно. Желательно на большом расстоянии. Вот интересно, еврейские раввины говорят, они говорят, что надо жить на таком расстоянии, чтобы в домашней одежде нельзя было до дома родителей дойти. Понятно, да? В тапочках, в это самое, в халатике, чтобы нельзя было дойти. Так, чтобы расстояние было хорошим. Чтобы нельзя было какая-то, знаете, там ситуация, раз и сбежал к родителям. Вот я думаю, уместное замечание. К сожалению, не всегда, но разрешимое. То есть иногда бывает так, что вынуждены жить с родителями. Но я думаю, что приложить все усилия для того, чтобы жить отдельно. Вторая мысль, здесь написано, да? Вот, быть финансово независимым от родителей. Быть финансово независимым. Вот нужно решиться, что на первом, как бы сказать, или приоритетным направлением должно теперь являться не мнение родителей во всех отношениях, а мнение мужа для жены. Быть финансово независимым – это значит, как раз вот о чем говорили братья, да, быть способным к тому, чтобы содержать свою семью. Можно в этом разделе об этом сказать. Вот, в то же время самим распоряжаться имеющимися средствами и не позволять родителям принимать решения финансовые в твоей семье. Ну, например, родители невесты или жены уже, да, говорят, мы вот собрали это вам там, $800, к примеру, да, хотим вам дать, чтобы вы купили коляску вот такую вот. Да, мы готовы взять ваше пожертвование, мы рады. Но какую коляску купить, мы решаем сами, чтобы не попадать в зависимость от родителей. То есть мы принимаем решение, какую вещь покупать. Вот. Если они купили, подарили, но тут уже ничего не сделаешь. А если они дают деньги и говорят о том, как вам потратить или как потратить, то это уже вопрос посягательства, я думаю, на вот финансовый суверенитет. Я думаю, здесь нужно иметь возможность и способность сказать, что мы сами принимаем решение. Также тут надо...
Вопрос.
Да, пожалуйста. Не, ну на твой выбор это хорошо, это хорошо. Иногда говорят, вот, вот это надо. То есть, как бы, я думаю, чтобы они не... Ну хорошо, я думаю, тут, может быть, нет опасности какой-то. Иногда они хотят вот именно, чтобы прозвучало их решение, что, что они сказали, и вы сделали. Вот. И я думаю, что иногда в некоторых случаях сами жених с невестой или муж с женой уже новый, да, они должны отказываться от некоторых финансовых вложений в их семью, которые могут повредить их суверенитету. Наверное, это вот здесь иметь... Да? Ну, в общем, социальную самостоятельность уже. Не в плане того, что это уже, может быть, финансов не касается, да? Это касается реальной помощи. Что-то хотели? Момент, скажите.
Один момент очень важный. Когда, будем говорить, жених и невеста сошлись, они должны адаптироваться. Пожалуйста, хотя бы в течение года, оставьте их одних. Это самое малое. А мамы, может, и папы, ну, мамы, они настолько входят в роль другой семьи, что они думают, так, сегодня чек там пришел, надо пойти сказать, чтобы они купили. И а вдруг на следующий раз забыла за чек, и они же чек получили, надо бежать что-то сказать им. Вот так привыкает-то. Надо от этого освобождаться. Новая семья должна адаптироваться к своей личной жизни. Сами у нас понимаешь. Даник вот женился, мы сказали, вот, пожалуйста, первое время, даже в течение года, так, в гости к нам не часто, и мы к вам тоже не часто. Сейчас они больше года приглашают. А так нет, там сами адаптируйтесь, вырабатывайте свои правила и все.
То есть родители не должны принимать решения в вашей семье, они не должны руководить. Я сейчас постараюсь ответить на твой вопрос. Вот. То есть теперь священником в семье является кто? Муж является... Вот, то есть он даже вот в плане духовном он принимает на себя. А жена должна ему помочь место главы занять. А то, знаете, как пришла к одному служителю ну, молодая мама и говорит, ну, у меня муж, он не может быть первым, он не может быть главой. Можно я буду главой? Вот, я буду там, вот я провожу и семейный, я все. А он, ну, не, он говорит, нет, нельзя, по Писанию нельзя. Ты должна приложить все усилия, чтобы он стал главой. Даже дети там что-то подбегают, да, там, мам, можно я? У нас папа главный, у нас папа. То есть она должна помочь ему занять место главы. Вот. И опять в вопросе...
Кстати, Александр, дети обычно безошибочно определяют, кто главный. Да,
у кого спросить надо. Да. Вот. И мы не должны забывать вот еще что, друзья. Смотрите, что происходит. Ведь для жены иногда начинается вот этот выбор приоритетов. А родители, да, привыкли зависимость вот эту вот от родителей иметь. И иногда родители обижаются на то, что как бы они считают, может быть, что ими пренебрегают. Интересно то, что муж с женой – это одно. Они имеют между собой нулевую степень родства. Никакие родители не роднее мужу или жене родителей, не роднее. Они одно. А родители с детьми со своими имеют только первую степень родства. Братья и сестры – вторую степень родства, а муж с женой – нулевую. Поэтому невозможно никакие вот такие, знаете, как предпочтения. А мне мама сказала, что ты мне указ, допустим, да, или папа. Все, заканчивается. И об этом надо предупредить и родителей, и детей. То есть самый важный и главный в твоей семье – это муж. Еще один вопрос. Нельзя критиковать своих родителей и родителей супруга. Нельзя критиковать. И нужно одинаково хорошо относиться и к родителям мужа и жены, да? То есть одинаково. И муж должен защищать свою жену перед родителями, если вдруг какие-то нападки. Не делиться слабыми сторонами мужа и жены со своими родителями. А вот мой там гвоздя не забьет, да она готовить не умеет. Мам, ты ее научи там. То есть эти вещи вообще недопустимы. Вот. И нужно избегать бегства жен к мамам во время конфликтов, да? То есть, или такие фразы, да, я у мамы поживу. И она поживет, а потом может совсем. Да, то есть я думаю, что вопросы из разрешения конфликтов и какие-то проблемы возникающие, нужно их... То есть иногда вот это поживу у мамы, да, там, когда очень трудно. Я думаю, что возможно, если, допустим, родился ребенок какое-то время, особенно, может быть, первый ребенок, я думаю, что возможно пожить у мамы какое-то время. Там научит купать, там всякие... Ну, мне знакомо это. Как бы так, как были маленькие дети, у меня 8 детей тоже. Вот, и... Это нормально, какой-то период. Но если это становится, знаете, принципом таким, какое-то время я там поживу, я там. И семья должна адаптироваться, может быть, когда-то и мама приедет на какой-то. Но это не должно стать, знаете, за постоянная какая-то проблема сразу к маме бегство. Вот. И хорошо было бы еще поговорить с родителями перед браком, с родителями, немножко напомнить им, что они должны помочь детям оставить их, и им напомнить их обязанности в оставлении тоже, чтобы они не проявляли чрезмерно. Мне пришлось однажды разговаривать с одной мамой. Я приехал там в одно место. До этого я когда там был, я не был служителем. Она мне сразу с вопросом: ты теперь служитель, вот скажи, как поступать? А я говорю: вы знаете, если у вас возникает вопрос, если вы можете помочь материально, помогите. А какие занавески повесить в комнате, они без вас решат. То есть не надо со своими советами. Вы можете просто как совет когда-то дать. А лучше, если они эти вопросы сами порешают. Не надо. Если у вас есть свободные деньги, дайте им, и они пусть потратят там на что посчитают нужным. Помогите материально. А советами лучше, как бы. Хотя иногда, может быть, и совет нужно дать. И отцу, если он строитель, дать совет, какой дом купить или там еще что-нибудь. Это на своем месте. Что-то по поводу родителей. А, еще у меня один вопрос. Значит, вопрос почитания родителей, этот вопрос остается, до, скажем так, до гроба нашего. Да? То есть эта заповедь, она остается с нами, и мы должны ее в своей жизни исполнять. Вот в книге «Исход» она написана. И в то же время мы должны понимать, уважать, ценить, любить своих родителей. Вот, не критиковать, не жаловаться всегда. Что-то случилось, как вот пошел рассказывать на свою жену или жена на мужа. Об этом надо предупреждать. Все должно разрешаться внутри. То есть не надо ничего как бы распространять на своих родителей, вовлекать других людей в свой конфликт. Вот. И заботиться нужно. Заботиться, эта забота остается, если родители старенькие, пожилые. То есть этого никто не снимал. Вот. Но еще о предпочтении мне хотелось сказать. Иногда бывает так, что, например, мама мужа, настолько она его использует в своих целях, как бы, да, то есть постоянно. Что-то ей надо, она ему. Уже жена не выдерживает, потому что получается он как маменькин сынок, он там все время. Он все время работает на дом, там есть нужда. Помогать нужно, от этого нельзя отказываться. Но надо иногда ей говорить, что у меня есть семья, я должен работать. Кто сказал так? Работать для своего дома. Помните? Ну, да, Яков. То есть родители должны. Ну, помните Якова, да? Как вот, я на тебя работаю, то есть... Ты мой родственник, да, и жены, они твои, но я работаю для твоего дома. А когда я для своего буду? Мне надо созидать свой дом. Друзья, что-то по теме отношений с родителями. Вопросы, дополнения, пожалуйста. Не может быть, чтобы мы сказали все. Ну и в то же время вытягивать, я не думаю, что мы двигаемся. Да, из-за родителей. Ну иногда, и вот мы говорили, что жить подальше, да, и надо жить поближе хорошо, но иногда вопрос может и разрешиться с тем, что человек на какое-то расстояние от своих родителей удаляется. И в этом случае, я думаю, неплохо. Иногда, может быть, переселиться, жить в вновь образовавшуюся церковь, потрудиться. Или, может быть, на благовестие, да, куда-то поехать. Вот. Есть возможность потрудиться. В некоторых церквах, ну, не нашего братства, и, может быть, даже не нашего вероисповедания, есть такая практика. Поженились там пару лет, потрудиться, отдать на служение. У кого было дополнение? Пожалуйста.
Вы говорили, что
Да, друзья, и это вопрос тоже есть. И как кто кого называет, все, у нас нету, да, уже. Ну, давайте, если дополнение. И, может быть, кто-то хочет по этому вопросу сказать. Что?
Сейчас 5 минут, потом перерыв, а еще
вот. Да, да. Кто-то, может быть, по этому вопросу, вот по вопросу отношений с родителями у кого-то есть? Может быть, вот брат сказал, правильно, вопрос есть. И я убежден в том, что мы сейчас не сможем все охватить никак. Некоторые вещи возникнут непосредственно в жизни, и мы, может быть, даже будем спрашивать совета.
У меня такое предложение. Мы должны проводить добрачное консультирование, и мне кажется, с родителями тоже проводить надо эти консультации, чтобы они могли понимать свое место и были готовы, чтобы для них шока не было.
Ну, хотя бы одну короткую беседу, особенно для тех, которые впервые у них, наверное, вступают в брак.
Да.
Первые дети, да?
Да,
молодые. Когда у них нет опыта. Но я думаю, что некоторые вещи обязательно. Спросить согласие, лично спросить. Это необходимо сочитывающим служителям, лично спросить. И поставить в известность, и поговорить о том, как проводить брак. Но мы это позже немножко скажем. То есть предупредить, что иногда бывает, дети готовы и скромно, и просто. А родители говорят, нет, ты мой сын, как это у меня будет хуже, чем у того. Нет, надо вот это, надо этих пригласить, надо вот это, надо там сделать большое, чтобы вот как бы я, ну как написано, да, делает отец для сына своего брак. И надо предупреждать, я думаю, чтобы было и скромно, и правильно. В моем представлении это тот, кто сочитывает. Да, пожалуйста, пожалуйста.
Недавно было совещание семейного отдела нашего американского объединения, там тоже этот вопрос вставал по поводу сочитывающих служителей, по поводу, кто должен проводить консультирование. И да, мы рассуждали, что как бы традиционно сложилось так, что вот сочитывающий служитель должен это делать. Но потом мы и сталкиваемся с такими ситуациями. То сочитывающий служитель с Молдавии, сочитывающий служитель с России, сочитывающий служитель с другого штата. Он приехал на завтра сочетание, он сегодня вечером приехал, полчаса побеседовал с ними, едва-едва выяснил, что они не целовались, не обнимались, и хуже ничего не делали. Ну и все, на завтра он их сочитывает, полтора часа дает наставления. А вот такого вот бесед предшествующих, вот этих полезных не было. Поэтому мы рассуждали и считаем все-таки полезным. Вот буквально после этого уже совещания, в прошлое воскресенье в нашей церкви мы тоже объявляли пару. И вот я с ними беседую, когда перед объявлением. И я говорю, ваше право выбрать любого служителя только из церквей нашего братства. Но если вы выберете служителя откуда-то издалека, не из нашей церкви, что он сможет приехать уже только перед вашим браком, то мы с вами все равно еще будем встречаться и будем беседовать о всех тех вопросах, которые необходимы. То есть лучший подход будет, если это будет все-таки на ответственности местных пресвитеров. И не помешает, даже если потом сочитывающий приедет и еще с ними побеседует 2 часа, это же не навредит. А вдруг у него времени будет? А вдруг он вообще не знает, о чем разговаривать надо? Ну вот, так же получается иногда. Говорят, ну да, служитель с нами. Ну, он что-то там
не
полчаса
был на нашем,
с нами
не был на нашем братском, да? Он не был на нашем братском.
С нами полчаса поговорил, и все. И вроде как будто у него больше и вопросов не было, и он не знал, что сказать. Поэтому лучше, если местные пресвитера все-таки эту работу проведут добросовестно и качественно, не надеясь, что приедет дядя, елку спилит, дров нарубит, печку натопит, и нам будет тепло. Самим работать надо.
Но это справедливо, друзья. Согласны так, да? Я думаю, это справедливо.
Приедет, а у них это не заведено.
Ну да.
Добрачная встреча. Ну как?
Я думаю, это справедливо.
Можно?
Да.
Братья, за лучшее учить молодежь, чтобы не пренебрегали своим пресвитером. Больше будет благословений. Учите молодежь. Пусть свой сочетается. Не нужно им пренебрегать. Сидит свой в рядах, приезжий сочетал. Ну, это как-то он даже не совсем. Так и Библия учит почитать наставнику и повиноваться. Вот. И он несет ответственность, он переживает, он молится.
двух церквей, например, или с той церкви служитель, или с этой посоветовались, ну что бы место? Если вы знали, сколько приходится отказываться от сочетания, вот занял такую позицию, очень редко соглашаюсь. Говорю, местного брата просить, местный сочетает. Он вас, ему будет очень приятно, что вы пригласили его. Вы же тут члены церкви остаетесь. Позовите местного, посмотрите, как Бог вас зовет. Иван Яковлевич Антонов рассказывал. Первый раз в жизни, когда он сочитывал. Ну и он переживает, что говорит, зачем там хор когда будет петь, что. А ему брат пожилой говорит, знаешь что, самое главное на сочетании, не забудь возложить руки и помолиться. Это самое главное. Вот это мы тоже говорим. Вы не запомните, что было там на этом сочетании. А в местный, может, что-то и запомните. Или он потом вам напомнит. Поэтому мы у себя стараемся учить, чтобы приглашали местного. Немало проблем у нас в объединении из-за того, что откуда-то зовут брата. Немало проблем. Вот. И бывает, зовут из местного общения, говорят, недавно в одной местности свадьба. Он говорит, я вообще не знал, кто будет сочитывать. Вообще не знал. Ну зачем же так несправедливо, так огорчать служителя своего. Зачем так делать? Это же служитель наш в церкви, ему нужно уважать, ему правильно отношение и вот так вот относиться. Ну, так у меня на сердце, так я слышал, вот Молдавии учат на библейских, значит, курсах для служителей, в других объединениях слышал. Вот. Ну, конечно, вот братья сказали, мы тоже так допускаем, но лучше учить молодежь, руководителей молодежи. Не пренебрегать местным
присутствием. У нас в этом отношении немножко сложнее
положение, потому что у нас в церквах люди, съехавшиеся из разных мест, и кто-то говорит, ну, у нас там дядя, служитель в другом штате живет, вот мы хотели бы, чтобы он сочитывал. А у кого-то родители говорят, ну вот мы в молодежи там вместе были, а теперь этот брат-служитель, вот он там несет служение, мы бы его хотели, вот мы с ним вместе в молодежи были. Но мы в таком случае не отказываем. Мы только вот как в калифорнийских правилах записано, что это должен быть служитель из церквей нашего братства. А так советуем, но свести полностью, чтобы только местные пресвитера, не получится.
Братья, время у нас.
Давайте помолимся, друзья.